Глава 11. Восемь рук демонстрируют свою силу, в 12 без 10 ткани распадаются, и Фредерик Дрюм встречает, наконец, лицом к лицу частицу Хиггса. Мать-Земля вторглась в кафе. Маятник раскачивался со страшной силой, грозя все сокрушить. «Вот они, Дрюм и Чужак!» «Если перст у них, пусть отдают. Вот он, убийца! Касса показала!» Все происходит очень быстро. Их стол был окружен. И Фредерик заметил, как меняется лицо Хоктерна. Загар пропал. Глаза отразили испуг. На лбу выступили капли пота. Фредерик стоял в прежнем положении, а мозг пронизывали трассирующие пули мыслей. Настал решительный момент. Что-то должно было вот-вот проясниться, и все тело его напряглось для единственно верного действия. «Сандра, успокойся. Я объясню», — еле слышно произнес Хоктерн. «Все ясно. Ты стырил перст и определил Халгрима, Дикки и Макса». Фрёкенхаук, Кассандра, великая царица, вонзила ногти в лицо иллюзиониста. Фредерик молниеносно нырнул под стол, рывком выпрямил ноги и, используя стол как щит и крышу, стал пробиваться через стену кожаных курток, бритых макушек и плюмажей. Хоктерн упал вместе со стулом на пол, отбиваясь от кучки хяппи. Фредерик раз навсегда отменил закон тяготения и пробил с собой столом стеклянную входную дверь, так что осколки полетели в разные стороны. «Это я вместе с парнями при помощи перста притаранила Баннипала в Люмидален. Это была наша Либелид!» Уже за дверью он вновь услышал разъяренный голос Сандры Хаук, вырвался из рук ловившего его Плутты, метнулся к своей машине, зажатой между двумя желтыми в ржавых пятнах микроавтобусами, рванул дверцу и сел за руль. За ним гнались 4 хяппи, но он успел включить зажигание и выехать на дорогу. Поспешил нажать тормоз, чтобы не столкнуться с примчавшейся к кафе полицейской машиной. После чего выжил до отказа газ и понесся вверх по долине Лумидален. Увидел в зеркальце, что за ним гонится один из желтых микроавтобусов. Фредерик скривил уголки губ в улыбке, от которой лопнули еще 2-3 волдыря на его обожженных щеках. Так зверинец трубит сбор. Весь вопрос в том, появятся ли хищники. Надо думать, они неплохо закамуфлированы. «Ты потерял что-то, Фредерик. Голос Сирины Уп. Верно, он потерял. От того, что увидишь под конец, станет пусто на душе. Совсем пусто». Он знал, что так и будет. Понял недавно. Пусть он обретет потерянное, все равно все изменится. Он не узнавал свое тело, свой голос, собственные мысли. Под плотным покровом дождевика происходила метаморфоза. Медленно, неумолимо. Кожа рук, лица трескалась, облизала. И не только из-за кислоты. Было и нечто совсем другое. Нет... «Не так! Еще не так!» Тело протестовало. Он взбодрился. Кровь Фредерика Дрюма звонко пела в ушах. Он сосредоточил взгляд на дорожном полотне. «Вот так!» Он ехал быстро, крепко сжимая баранку. Микроавтобус не отставал. «Это была наша Либелид!» Голос царицы Хяппи там, в кафе, заставил вибрировать его барабанные перепонки. «Наша Либелид!» «Либеслид. Любовная песня». Но Халгрим ничего не сказал. И разве он должен был? Красиво. Очень красиво. Палец. Его батарея. Все должно быть подчинено культуре войны. 3 без 3. Камень на камень. И круг желает победить. Обрывки фраз обретали смысл. Сандра Хаук в парике и гриме. Послание матери земли должно было звучать красиво. Что ж, за красотой дело не стало. Обманиха. Кто-то собирает обманиху. Большинство сказанного конюком было вполне осмысленно. В 2 километрах за дорожным мостом он свернул на лесную дорогу, хотя понимал, что хяппи не дураки. Возможно, другие уступают им в сметке, поэтому он должен спрятать машину. Хяппи постараются во что бы то ни стало добраться до него. Им нужен перст. Дар Кассандры. На полном ходу он врезался в густой кустарник возле дороги, выскочил из машины и прислушался. Едут. Вой мотора микроавтобуса ни с чем нельзя было спутать. Они видели следы колес там, где он свернул с шоссе. Хяппи не дураки. Доковыляв до поваленной сухой сосны, он лег на землю за большими камнями. В темном хвойном лесу хватало камней, поросших мхом. Он понимал, что ему все равно не уйти от четырех крепких молодых парней, а потому следует взять инициативу в свои руки и повести разговор на понятном им языке. Если это только даст ему что-нибудь. Не хотелось даже думать о том, что он, возможно, делает промашку в самом главном. Хоть и ведомо ему, что в Лумедалине хватает ядовитых орхидей. Он увидел, как микроавтобус остановился на дороге. Они заметили в кустах его машину. Стукнула автомобильная дверца. «Это как понимать? Пусть не думает, что сумеет скрыться в лесу. Гнилой лес. Ты видишь его, Плута?» Фредерик сморгнул свек, сочащиеся из-под капюшона капли влаги. Ему приходилось напрягать зрение, чтобы видеть что-то в серо-зеленом свете в лесу. Сумеет он сам превратиться в частицу этого леса, в корягу, пугающую своим видом людей и зверей. Нет, он только Фредерик, и все тут. И он закрыл глаза, выжидая. Они рылись в его машине и явно были недовольны тем, что не находят то, за чем охотятся. Голос Максимана распорядился приступить к поиску в глубине леса. «Стоять! Не с места!» — услышал Фредерик собственный голос. «Перст Кассандры направлен на вас!» Парни остолбенели. Они стояли совершенно неподвижно. Даже перышко в губе Максимана не вибрировало. Фредерик прерывисто дышал. Следующий его шаг будет решающим. «Стойте на месте! Я буду говорить. Когда закончу, вернусь к машине». «Не в масть определять людей, Дрюм!» — вымолвил Максиман дрожащим голосом. «Верно! И я не убийца! Теперь слушайте!» Они слушали стоя, будто замороженные. От них так и веяло холодом. «Батарея была моя, верно? Поверьте мне, я был рад, что она попала в ваши руки и помогала явить миру философию, которая находилась в гармонии со средой. Пусть так и дальше будет. Я верну вам батарею, чтобы вы распоряжались ее энергией так, как того желала Мать-Земля. Сейчас у меня ее нет. Я стою тут с пустыми руками. Вы должны мне помочь. Гадюки, которые убили Дикке, стремятся всех нас лишить чего-то очень важного. Лишить женственного светоча, плодородия, зеленых холмов, чистых вод». «Если вы оставите попытки сушить мой вилок и поможете мне, мы добудем светоч и вернем его Кассандре. В любовной песне сила! Помните, когда-то батарея принадлежала мне!» Он должен был говорить на понятном им языке. Ель над ним посыпала иголками его щеку. После долгого молчания парни заговорили. «Дело базаришь». Научился соображать? Было сказано, выйдем на Дрюма, выйдем на Перст. Послушаем Дрюма, найдем батарею вместе с ним. В натуре! Голоса Хяппи слились в общий гомон, и Фредерик понял, что его слова дошли до их сознания. Он улыбнулся. Еще несколько волдырей лопнули. Доковыляв до машины, он присоединился к парням. 10 минут спустя все недоразумения были выяснены. Новая стратегия разработана. И Фредерик показал на пригорок за хутором Халгрима. «Заячий холм», — сказал он. «Там могут быть ядовитые орхидеи». Максиман кивнул. По широкой дуге, держась подальше от дорог, они направились пешком к Заячьему холму. Фредерику было трудно идти по каменной россыпи, и он опирался на руку Максимана. «Как это понимать? Сушить вилок?» — поинтересовался он. «Ничего страшного», — рассмеялся Максиман, переходя на нормальный язык. «Халгриму много раз сушили вилок. Тебе читают вслух по книге, в словах есть сила. Ты должен был полежать на кровати и слушать несколько часов после того, как выплыл из-под земли. Тогда не попал бы в такой переплет. Не веришь?» «Почему же?» — выдохнул Фредерик. С каждым шагом ему становилось все тяжелее дышать. На часах было около 11, и солнце усиленно разгоняло тучи. Остро пахло хвоей, но Фредерик не находил сходства с ароматами известных ему вин. Внезапно лес расступился, и они увидели обнесенное колючей проволокой зеленое сооружение из бетона. Участок казался заброшенным людьми. Фредерик ощутил растущую тревогу. Неужели он ошибся? Может быть, то, что он ищет, находится вовсе не в Лумедалине? Они постояли за деревьями, убедились, что никого нет, потом Плутто вышел на дорожку, ведущую к воротам в ограде. «Свежие следы. Здесь оживленное движение», — он жестом подозвал к себе остальных. Фредерик убедился, что здесь и впрямь только что побывали машины. «Много машин. Прочел на доске на воротах. Военный объект. Посторонним вход строго воспрещен». Кроме этих слов, на доске было изображено целых 3 черепа. На влажной земле у ограды отчетливо выделялись отпечатки ног. 2 отпечатка особенно его заинтересовали. Они были меньше других. 37-й размер обуви. Ни одного окна. Стальная дверь с 2 большими висячими замками. Над этернитовой крышей торчала вентиляционная труба. «Отлично», — сказал себе Фредерик, смекнув, как следует действовать. «Если...» Тревога не унималась. Он отступил к опушке, меж тем, как Хеппи тщательно обследовали местность вокруг бункера. «Добрые парни. У них рука не поднимется даже прихлопнуть комара. Дубинки, с которыми они ворвались в кафе, явно служили только для устрашения. Он вынужден был сесть на землю. Его трясло. Лихорадка?» Достав пузырек с паралгином, он вытряхнул на ладонь 30 таблеток. Туман перед глазами не рассеивался, в голове сильно шумело. Он соединил указательные пальцы. Но треск в голове только усиливался. Он превратился в коротковолновый приемник. Кто-то вертел ручку настройки, не останавливаясь на радиостанциях. Зажал уши ладонями, не помогло. Треск становился все громче, сменился детским плачем, душераздирающим рыданием, и Фредерик почувствовал, что падает навзничь. «Дрюм! В чем дело? Вставай! Кто-то едет!» С помощью Наксимана он поднялся, качаясь на ноги. Все вместе отступили в лес и присели за камнями в ту самую минуту, когда перед воротами объекта остановилась черная машина с военными желтыми номерными знаками. Из машины выскочили 3 в легкой спортивной одежде с модными американскими бейсбольными фуражками на голове с рекламой Marlboro. Они открыли ворота и, не закрывая их, трусцой подбежали к бункеру. Что-то заставляло их спешить. Фредерик сильно тряхнул головой. Видимость сразу улучшилась. Он смотрел, как троица отперла дверь и нырнула в бункер. Замки остались висеть снаружи. Висячие замки. Долго размышлять было некогда. Как ни странно, тело не стало протестовать, и не успели Хеппи сообразить, что им задумано, как он уже очутился у входа в ограждение. Подбежал к двери и продел дужку самого большого замка в обе петли. Запирать замок не было необходимости. Троица была заперта. Фредерик сел на землю перед дверью и рассмеялся. Смех прерывался всхлипами. Он откинулся на спину и хохотал так, что по щекам катились слезы. Глядя на бледное осеннее солнце, он видел 5 солнц. Он катался по земле в зеленом дождевике, словно личинка. «Ну, профессионал! Теперь не выйдут гадюки!» «Они приехали за перстом?» Хеппи окружили Фредерика, глядя на него с великим уважением. Он приподнялся на локтях, изобразил пальцами правой руки латинскую «В». В дверь бункера яростно колотили изнутри, были слышны глухие крики. «А теперь...» — он перевел дыхание. «Теперь отплатим им той же монетой. Наксиман, осмотри их машину. Пусти в ход грубую силу и пробей дыру в бензобаке. Плута, влезай на крышу, а остальные пусть соберут побольше хвороста и мха. Живей! Не стойте с разинутым ртом! Так не добудете ни перст, ни батарею!» Последние слова он выпалил единым духом, сверкая глазами. «Ну зачем?» «Молчите и делайте, что говорят!» Им овладело бешенство, какого прежде он никогда не испытывал. Смех уступил место громовым раскатам. Его нервы уподобились высоковольтным проводам. Он стоял перед бункером, точно могучий гигант. Попались садисты. Звери, которые сбросили его в кислотную цистерну. Он не чувствовал боли, мыслил холодно и отчетливо. Максиман ломал монтировкой патрубок бензобака. Плутто забрался на крышу. Остальные двое притащили здоровенные охапки хвороста и мха. «Отлично!» — сказал Фредерик, кивая. Объяснил, что надо делать. Затолкать побольше мха и сухих веток в вентиляционную трубу, чтобы провалились вниз, на пол бункера. Потом плеснуть туда бензина и поджечь. Хорошенько поджарить и прокоптить этих типов. Потом открыть дверь и осмотреть падаль. Никакой пощады.
Трюм. Определять гадюк не в масть. Живые ведь люди. Может, пусть посидят там, пока их не арестуют.
Максиман опустил на плечо Фредерика свою мощную пятерню. Он уже набрал бензина в старую консервную банку. Фредерик вырвался и прошипел: «Балда! Думаешь, найдется норвежский закон, позволяющий задерживать этих? Знаешь, кто они? Циничные убийцы, которым дано право делать все, что угодно, выполняя задание. Командосы, преследующие определенную цель, и тебе должно быть известно, что это значит. Ну, помнишь, что они сделали с Дикке? С Максом? Пойми, Максиман, они хуже чумы. Они угрожают всему, что воплощала цивилизация Матери Земли. Они стоят на страже грубой силы, подавления, угнетения и власти денег. На страже культуры, основанной на ложном представлении о мужественности. Кто это говорит? Халгрим?»
Фредерик слышал голос Халгрима Хельгрина.
Он опустил глаза. «Все верно. Но мы не станем их определять. Пусть маленько позадыхаются. Потом повяжем колючей проволокой». Максиман показал на рулон проволоки у стены. Максиман был прав. Пусть живут до поры. Плута затолкнул в трубу хворост и мох, полил вверху бензином, опустил следом горящую спичку и отпрянул. Из трубы вылетел язык пламени. Сквозь дверь были слышны крики, приглушенная брань. Четверо Хяппи и Фредерик стояли у двери в бункер, прислушиваясь. Тихо. Плута несколько раз повторял процедуру, прежде чем затворники угомонились. Из трубы все еще поднимался дым. Они выждали еще 5 минут. Потом Фредерик снял висячий замок, приоткрыл дверь и живо отступил, встреченный густым черным дымом. Они лежали, не двигаясь, у стены перед самой дверью. 8 рук продемонстрировали свою силу, 4 хяппи вытащили затворников. И Фредерик быстро убедился, что они дышат. Пленников основательно обмотали вместе колючей проволокой, затащили обратно в бункер, хворост уже прогорел. 3 мужчин, лет 30 с небольшим. Мирные, невинные лица. Они не чувствовали, как в их кожу впиваются колючки. Не заметили, как Фредерик обнаружил в одном углу черные вязаные колпаки и натянул им на головы. Правда, один издал слабый стон, когда Фредерик затянул потуже колючую проволоку. Максиман и его приятели обыскали помещение. Радиоаппаратура, компьютеры, огнестрельное оружие различного калибра, пластиковые кружки, банки с колой, бидон с брусникой на дне — все. «В чем дело?» Максиман фыркнул с досадой, перышко в губе завибрировало. «Где же перс, Дрюм? Что мы, зря их скрутили? Что теперь делать будем?» Фредерик вытолкал Хяппи за дверь и запер оба висячих замка. «Это только начало, парни!» — весело сказал он. «Теперь путь открыт. Светоч Кассандры показывает нам дорогу. Надо держаться до конца, не поддаваться соблазну лечь на землю и уснуть. Игра в самом разгаре, и он все еще не установил, у кого на руках Джокер. Необходимо подбросить дров в костер идеализма этих ребят. Все должны услышать Либелид. Чувствую, как накаляется батарея. Перст будет наш, парни!» Он представил себе охоту на куропаток, и в голосе зазвучал неподдельный оптимизм. Хяппи дружно кивнули, и он поднял руку, показывая. «Если не ошибаюсь, сразу за холмом находится хутор Халгрима. Каких-нибудь 300 метров отсюда. Пойдем напрямик через лес». В лесу царил сумрак. На каждом шагу попадались огромные камни. Он завязал потуже капюшон дождевика, уменьшив до предела видимый овал лица. Шагал без посторонней помощи. Порой отрывался от земли и парил между макушками деревьев. Вот и хутор. Они вышли из леса как раз за сараем и остались там в укрытии. Попросив Хяппи подождать, он через люк залез внутрь сарая. Осторожно приоткрыл дверь.
Выглянул.
Несколько раз моргнул, не веря своим глазам. На дворе перед домом было полно машин и людей. Три полицейские машины, автомобиль Лекфина Шолда, красная Тойота Каана де Берга. На крыльце около запертой двери выстроились полдюжины полицейских. Перед ними стоял Каан де Берг, возбужденно жестикулируя. Видимо, уговаривал впустить его в дом. Сразу за ним стоял Лекфин, обняв одной рукой женщину, фрёкен Хауг, царицу Хяпи, Сандру, Кассандру. Она потеряла красный парик и поминутно подносила руку к глазам, как будто вытирала слезы. Иллюзионист в черном пальто Дерек Хокторн разговаривал с сотрудником в штатском, опираясь на его машину, и вид у него был далеко не элегантный. Лицо бледное, одна щека расцарапана в кровь. В «Тойоте» Каана де Берга сидела женщина, держа в руках радиотелефон. Фредерик сразу узнал ее. Жена де Берга, Андреа. Остальных хяпи не было видно, и Фредерик заключил, что их отвезли в город в полицейский участок. На часах было около половины двенадцатого. Фредерик закрыл глаза. Застарелый запах овечьей шерсти действовал успокаивающе, но сердце продолжало бешено колотиться под свитером и дождевиком. Губы потрескались, во рту пересохло. Время, Фредерик. Если бы можно было в эту секунду все остановить, навечно заморозить... Но время неумолимо продолжало течь. Сейчас здесь недоставало только Сирины Уп и четырех белых. Но зачем им тут быть, даже если бы захотелось? Они пребывали в своем мире, вне опасности. Когда все кончится, могут измышлять новые доктрины. Фредерик уловил поток нейтрино, призрачных частиц из космоса. Они не обладали ни формой, ни массой, но все же добавили ему энергии. Какое-то время он еще продержится. Фредерик вернулся к люку. Подробно объяснил Хяппи, как следует действовать, заставил все повторить, чтобы не было недоразумений. Они держались как стойки. Настоящие эллины. Теперь он увидел всех игроков. Знал, как распределились почти все карты, кроме Джокера. Наподдав правой ногой изнутри дверь сарая, так что она сорвалась с петель, он вышел, не хромая на двор. 12 пар глаз уставились на него. «Фредерик, наконец-то! Что тут?» Лекфин метнулся было к нему, но остановился, рассмотрев маленький овал его лица. Дерек Хокторн сжал кулаки, так что суставы побелели. Фредерик проследовал прямо к крыльцу, где стояли полицейские, бросив на ходу Каану де Бергу. «Отряды приготовились к стрельбе!» Наксиман и три его товарища вышли из-за сарая и остановились поодаль. Полицейские озадаченно уставились на фигуру в зеленом дождевике. «Открывайте дверь! Пришла пора Ашурбанипалу возвращаться туда, где ему надлежит находиться!» Он не узнавал собственный голос. Громовой, твердый, как кремневое лезвие. Если бы Фредерик видел собственные глаза, ему стало бы ясно, почему полицейские поспешили отпереть дверь и отступить на 5 шагов. Он повернулся. Жестом подозвал Лекфина Шолда. Старший хранитель нерешительно подошел к крыльцу. «Каан де Берг, англичанин и ты! Больше никого!» — распорядился Фредерик, входя в дом. Занавески на окнах гостиной были задернуты. Царил полумрак. Было сыро и холодно. Все кругом заслоняли контуры каменного исполина. Запах древнего камня напомнил Фредерику Penfolds Grange Bean 95, австралийское красное вино, недостаточно зрелое. Трое, кого он назвал, остановились у порога. Англичанин, бросив взгляд на статую, уставился себе под ноги. Каан де Берг изобразил кислую улыбку и покачал головой. Лекфин Шолт решительно стиснул зубы. Фредерик трижды обошел вокруг статуи, бормоча что-то себе под нос и поглаживая ладонями шершавый гранит. Глаза воинственного царя слепо глядели вперед где-то под потолком. Фредерик остановился у окна, сорвал занавеску, и в комнату хлынул свет. «Либелит!» — произнес он. «Небывалая любовная песня страстно любящего человека!» Подставив к статуе стул, влез на него. Его голова почти поравнялась с головой Ашурбанипала. Осторожно положив руки на макушку царя, он осторожно поводил ими в разные стороны, нажал пальцами в одном, в другом месте и вдруг отделил кусок камня. «Держи! Только смотри, не повреди плоскости», — сказал он, передавая фрагмент Лекфину Шолду, на лице которого смешались испуг и недоверие. Каан-де-Берг явно пытался что-то вымолвить, рот его то открывался, то закрывался, как у рыбы на берегу. Иллюзионист не отрывал глаз от пола. Лекфин положил камень на диван. Минута, и вся голова Ашурбанипала была разобрана. Фредерик слез со стула. «Достаточно! Остальное сделают другие. 4 человека запросто могут в несколько часов разобрать эту статую и собрать ее снова. Обратили внимание, камни пронумерованы, на плоскостях тушью нанесены цифры. На лобном фрагменте стоит 1. Вероятно, всего фрагментов должно быть больше 300. На Каан-де-Берга вдруг напал кашель. «Но, Фредерик, как это могло быть сделано? Никаких даже малейших следов!» Шолд подошел вплотную к статуе, рассматривая гранит. «Лазер!» — ответил Фредерик, ловя взглядом глаза Хокторна. «Совершенно особый лазер! Можно сказать, уникальный, верно, мистер Хокторн?» Иллюзионист поднял голову и посмотрел на него. «Да», — прошептал он, — «так называемый изоморфный разрез. Ни один известный лазер на рубине не разрезает так тонко. Заряд частиц обуславливает явление, известное под названием изоспин. Нет более совершенного способа разрезать материю. Луч лазера не повреждает молекулы, только отделяет их друг от друга. Так что получается невидимый разрез. Отдельные части объединяют полное структурное сходство. Это явление известно науке из лингвистической философии. Австрийский философ Витгенштейн описал его в своем логико-философском трактате. Слова могут выполнять двойную функцию и по-разному толковаться в одном и том же тексте. Интереснейший принцип. Для физики он до сих пор существовал только в теории. Последние слова Хокторн произнес еле слышно. «Спасибо, мистер Магико! Мы еще вернемся к твоей роли. А сейчас выйдем и запрем дверь!» В зычном голосе Фредерика по-прежнему звучала повелительная интонация, заставившая остальных немедленно повиноваться. Он ослабил узел шнурка, которым был завязан капюшон. На дворе царила тихая суматоха. Полицейские пребывали в растерянности. Им было приказано никого не допускать к статуе. Фредерик догадывался, что этот приказ вряд ли исходил от руководителей Национальной галереи. Сообразив, какая промашка допущена, они принялись властно выталкивать нарушителей из дома на крыльцо и заперли дверь. Фредерик остановился перед дверью. Решительная жестикуляция человека в зеленом плаще заставила представителей власти отступить от него. Наксиман и его товарищи продолжали держаться в сторонке. Андреа де Берг была чем-то занята в автомобиле и как будто не проявляла особого интереса к происходящему. Фрёкенхаук сидела на земле возле крыльца. Хокторн застегнул потуже пальто и делал вид, будто гоняет ногами камешки. Шолд и Деберг оторопело глядели на Фредерика. Его окружало поле высокого напряжения. В любую секунду кто-нибудь мог нажать на кнопку, и он испарился бы, превращаясь в ничто. Секунда. Эту секунду необходимо было держать. Он ощутил небывалую энергию. Никаких болей. «Но кто?» Голос Лекфина Шолда пробил брешь в гнетущей тишине. «Я!» — воскликнула внезапно Фрёкенхаук. Глаза ее были широко раскрыты, и она царапала воздух длинными голубыми ногтями. «Это я убила Халгрима! Я подвесила под мостом мать-землю! Она качалась там взад-вперед! Я подвесила! Велела, чтобы ее подвесили именно так! Понятно?» «Вот именно!» — тихо произнес Фредерик. — Ты велела Хяппи подвесить ее. — Однако не спеши, Кассандра. Ведь ты Кассандра, верно? Царица света, предводительница норвежских Хяппи, философ. Вы разработали красивое, мирное учение. Я ведь правильно толкую наименование Хяппи как производное от ингского слова «хиа-апи», означающего «дар солнца». Халгрим сразу стал сторонником этого учения, верно? В Национальной галерее ты была смирная, бесцветная Фрёкенхаук, а в свободное время — Кассандра. Сейчас он говорил негромко, но голос его был слышен по всему двору. Даже полицейские замерли, не смея шевелиться. «Однако начнем сначала», — продолжал Фредерик. «Говори, Кассандра, дай нам услышать все. Поведай о студенческих годах в Швейцарии, где ты познакомилась с Максом Куртом фон Фольбергом, физиком, который стал князем света и иллюзионистом». Фрёкенхаук встала, и произошло внезапное преображение. Перед ними был верховный вождь, взыскующая мать, богиня, от которой исходило доверие и тепло. Голос ее звучал ясно и твердо, и она смотрела на Дерека Хокторна, чьи глаза по-прежнему были обращены на нечто невидимое на земле. Да, это было в Швейцарии, в лаборатории Европейского совета по ядерным исследованиям. Нас было много. Мы изучали атомные структуры, изучали свет. Мы увидели Хиа-Апи, молодых носителей философии, которой принадлежит будущее. Макс изучал свойства света в новом ракурсе. Мы познакомились, полюбили друг друга. Он рано проник в сокровенные глубины философии атомной физики, но ему не давали хода представители аналитического направления в науке. Он порвал с ними. Он мог стать иллюзионистом. У него был широкий выбор. Но он не присоединился к нам. Избрал собственный путь. Он писал книги. Я вернулась в Норвегию, однако мы остались друзьями. От него мы получили величайший дар, — она перевела дух. Но ты, мерзавец, приехал, чтобы похитить этот дар. Ты убил Дикки и Макса. Где ты спрятал перст? Она не сводила глаз с Дерека Хокторна, ее указательные пальцы метали молнии. Внезапно вся картина изменилась. Дверца красной «Тойоты» Деберга открылась, из машины вышла Андреа Деберг, сделала три шага и остановилась. Чистые женские черты лица ее не выражали никаких чувств. В руке она держала черный предмет, напоминавший передатчик дистанционного управления телевизором, только он был подлиннее. На нем было больше кнопок, и он заканчивался чем-то вроде маленького дула, которое смотрело прямо на Фредерика Дрюма. Увидев Андреа Деберг, Дерек Хокторн вздрогнул, попятился и оперся спиной на полицейскую машину. «Спокойно!» — холодно скомандовала она. «Всем стоять спокойно! Вы все умрете!» «Сожалею! Это относится и к полицейским!»
«Андреа! Черт возьми!»
Каан Деберг метнулся было к супруге, но замер на месте. «Заткнись, Каан! Это тебе не игрушки! Твой предел — древние псевдовоины, которыми ты тешишься в своем подвале! Сейчас другое время, мальчик мой! Никто в этой стране ничего не узнает. На этом дворе в долине Лумидален ничего не произошло. История с Ашурбанипалом — обычная утка. Выдумка полоумных журналистов. Халгрим Хельгрин потерял управление. Съехал в кювет и разбил голову о ветровое стекло. И все.
Перст.
У нее перст! Фрёкенхаук сорвалась с места, но Фредерик перехватил ее. Жми на кнопку, майор. Жми сейчас, пусть наступит конец. Фредерик зажмурился. Капельки крови на щеке Дикки. 11 трупов на дворе перед домом Халгрима. Капельки крови на коже. Никаких других следов. Он открыл глаза, крепко сжимая рукой запястье Фрёкенхаук. Никто не двигается. А вот и нет. Четверо хяппи во главе с Наксиманом подкрадывались сзади к Андреа Деберг. До этой минуты они, как было условлено, держались вне ее поля зрения. Ближе, ближе, не больше метра отделяло ее до Наксимана. И он уже замахнулся одной рукой, когда она что-то услышала, развернулась и направила дуло на него. Наксиман застыл на месте. Потом покачнулся в одну, в другую сторону, и глаза его незрячи уставились куда-то в воздух. В ту самую секунду, когда он начал падать, его товарищи набросились на Андреа Деберг и повалили ее на землю. Раздался отчетливый треск. Это Плутто сломал ей руку, отнимая черный предмет. Тут же он подбежал к Фредрику и отдал ему свою добычу. Джокер. Он не остался лежать в секретном сейфе, как опасался Фредрик. Она захватила его с собой. Глаза Плутто блестели от слез. Одна нога Наксимана дернулась раз другой. Последний признак угасающей жизни. «Андреа!» — раскатился по двору голос Каана де Берга. «Отпустите ее! Черт дери, я вам...» Два полицейских схватили его. Трое других поспешили на помощь Хяппи. Андреа де Берг уложили на капот ближайшей машины и тут же отпустили, когда она предъявила свое удостоверение. На представителей власти словно напал столбняк. Хяппи и Фрёкенхаук опустились на колени возле безжизненного тела Наксимана. И снова прозвучал громовой голос Фредрика. «Майор Андреа де Берг, сомневаюсь, что найдется трибунал, который возьмется судить тебя и твоих сообщников. Но люди, стоящие здесь, вправе вынести свой приговор. Это относится и к тебе, Каан. Вы сами слышали, что она сказала. Все должны были умереть, и все было бы скрыто. Если бы ей удалось использовать это...» Он поднял в руке черный предмет. К глазам его подступал красный туман. Тело разбухало под дождевиком. Он не понимал, почему его губы шевелятся, однако они шевелились. Он парил в воздухе, в 100 метрах над землей. «То, что скажу я сейчас, никогда не будет повторено. А потому слушайте». Губы отделились от лица и говорили сами. «У Халгрима Хельгрина был в старом городе свой, так сказать, маленький кабинет по соседству с обителью Хяппи. Естественно, он их встречал, познакомился с ними, и ему сразу понравились их идеи, почти во всем созвучные его собственным убеждениям. Нетрудно представить себе, как он удивился, узнав, что неприметная Фрёкенхаук — царица роя Хяппи Кассандра. Удивился и обрадовался, потому что он и Сандра Хаук еще раньше полюбили друг друга. Тем не менее, что-то мешало ему полностью воспринять философию Хяппи, и Сандра решила показать ему чудо, такое великое, чтобы он понял. Сила света способна преобразить весь мир. Потрясающий замысел. «Либелид» — песня любви, превосходящее все, что когда-либо видел и слышал Халгрим. Туман перед глазами Фредрика сгустился, люди перед ним стали тенями, но он продолжал говорить: «Сандра привезла из Швейцарии замечательный подарок. Она получила его от Макса, который попросту украл эту вещь в лаборатории Европейского совета по ядерным исследованиям. Украл, опасаясь, что она может быть использована отнюдь не для благих целей. Макс знал, что Хяппи и Сандра не способны злоупотребить этим подарком. Для них он станет предметом культа. Возможно, Макс не решился оставить эту вещь себе. Во всяком случае, Сандра привезла ее в Норвегию. Это был лазер, весьма совершенной конструкции. Он разрезает материю, не оставляя швов. Это свет в чистейшем виде. Это перст Кассандры. Заткните глотку отступнику! Слышите? Я приказываю!» Андреа де Берг подтолкнула здоровой рукой полицейского, однако никто ее не послушался. Зато Каан де Берг подошел к своей супруге и ударил ее по лицу, так что из губы потекла кровь. 2 минуты, Фредрик. Еще 2 минуты, и все кончится. Вы спросите, что стало любовной песней Сандры Халгриму? Вот что! Несколько хяппи оделись поприличнее и в 9 утра явились в Национальную галерею якобы за тем, чтобы прослушать лекцию профессора Себерга. Он явно был раздражен невежеством этих слушателей, поэтому, выходя из зала, обозвал их тупицами. А они, как только закончилась лекция, принялись разрезать Ашурбанипала лазером. Фрёкенхаук ничего не стоило закрыть зал на час, пока длилась операция. У задней стены галереи ждали с микроавтобусами другие хяппи. Пронумерованные части передавали наружу через маленькое окошко и там упаковывали для перевозки. В зале древней скульптуры даже пылинки не осталось. Затем Хяппи отправились со своей добычей в Лумедален. Сандра дала им ключ от дома Халгрима. Ровно без 3 минут 3 они приступили к сборке. Так что Ашурбанипал воцарился в гостиной задолго до того, как Халгрим должен был приехать домой. Не пора ли перевести дыхание? Да и дышит ли он вообще? На крышу сарая бесшумно опустилась ворона. Но на этом любовная песня не закончилась. Недоставало малого — матери земли. Она должна была парить в воздухе, приветствуя Халгрима на дороге. Ведь именно мать-земля всем управляла. Сандра Хаук поддалась искушению похитить красивую копию, изготовленную Каном де Бергом. Ей представлялось, что убеждения профессора плохо сочетаются с этой тучной, доброй статуэткой. Без ведома Халгрима Сандра спрятала ее в сарае. Поручила Хяппи найти ее там и подвесить под дорожным мостом после того, как будет собран Ашурбанипал. И они подвесили эту статуэтку так высоко, чтобы она не была опасна для проезжающих. Халгрима убила не ты, Сандра. Он остановил взгляд на ее больших удивленных глазах. Убийца Халгрима стоит вон там. Его рука поднялась, и изъеденный кислотой палец указал на Андреа де Берг. Но она слишком рано опустила статуэтку ниже. У нее было задумано убить меня. Она не могла предвидеть, что Халгрим разобьет руку в кровь о статую и поедет обратно, направляясь в больницу. Пришла пора изменить угол зрения. Устремленные на него глаза Андреа де Берг были полны ненависти. Разбитые в кровь губы сжались, изображая подобие улыбки. Еще одна ворона села на крышу сарая. Определенным кругам давно было известно, что в Совете по ядерным исследованиям в Швейцарии появилось сенсационное эффективное оружие. Да-да, будем говорить «оружие», потому что в словаре майора де Берг нет выражений типа «световая энергия», «тепловой кристалл», есть только «оружие», «орудие разрушения». В этом смысле они с мужем, по сути, единомышленники. Стало известно, что это оружие как будто попало в Норвегию. Установили слежку за Хяппи. Было замечено частое общение Фрёкенхаук с Халгримом Хельгрином. И тогда, в здешнем лесу, в бункере, который служил складом боеприпасов, оборудовали командный пункт. Могу сообщить, что этот командный пункт уничтожен, и трое убийц, наглотавшихся дыма, лежат там в черных колпаках, обмотанные колючей проволокой. Когда Ашурбанипал очутился на хуторе Хельгрина, заговорщики окончательно убедились — лазер у Фрёкенхаук. Маленькая группа под руководством майора де Берг действовала в строгой тайне. Не стану гадать, кому все они подчинены, кто всем заправляет. Нам достаточно знать, что речь идет о военных и некоторых милитаристских организациях, которые предпочитают не засвечиваться. Суть высшего приказа ясна. Добыть оружие и уничтожить всех, кто непосредственно соприкасался с ним. То есть убить Дерека Хоктерна, Макса Курта фон Фольберга, Сандру Хаук и Фредерика Дрюма. Его слушали в мертвой тишине. Фредерик поднял над головой черный предмет. Бросил на каменные ступени крыльца. Предмет не разбился. Тогда он с силой ударил по нему сверху ногой, так что начинка разлетелась во все стороны. Одна часть осталась возле его башмака. Она переливалась на солнце красными, желтыми, синими бликами. Фредерик нагнулся и поднял в руке кристалл в виде пятиконечной звезды величиной чуть больше пятака. Поднес к правому глазу. Красный туман исчез. Излучаемое кристаллом тепло разлилось по всему его телу. «Ну так!» — произнес он, снимая с головы капюшон дождевика и отбрасывая шапочку. «Теперь опять меняем угол зрения. Эта звезда была когда-то моя. Я послал ее для исследования в одну лабораторию в Англии. Хотел понять, как в ней преломляется свет, что при этом происходит. Они долго ее изучали, потом попросили разрешения передать ее в Совет по ядерным исследованиям. Человек, который доставил звезду в Швейцарию, стоит перед нами. Он известен как один из лучших в мире иллюзионистов. Фредрик показал на Дерека Хокторна, и тот слегка приосанился. «Дело в том, что Хокторн пользуется доверием одного нашего общего друга, и тот поручил ему довести звезду. В Швейцарии Хокторн познакомился с Максом и подбивал его испытать себя на поприще иллюзионизма. Дескать, при помощи этой звезды они смогут выполнять самые эффектные в мире номера». Тогда эта идея Максу не понравилась. Хокторн надеялся заполучить на время новый лазер с моим кристаллом в роли активного элемента, моей батареей. Рассчитывал с его помощью получить обещанный иллюзионистом Ранди приз в 100 тысяч долларов. По неизвестным мне причинам Ранди взял обратно свой вызов. Да и Хокторну не удалось завладеть лазером. Тем временем было решено устроить у нас в Осло конгресс иллюзионистов. Думаю, именно Макс и Хокторн постарались сделать так, чтобы конгресс собрался именно здесь. Макс уже начал жалеть, что передал лазер Сандре. В душе он надеялся, что она предоставит его в распоряжение магического круга. Пусть круг победит. Макс, даже не думал, Хокторн, что ты уже договорился с Сандрой и покажешь великий номер на конгрессе здесь, в Осло. Но Макса опередили. Лазер похитили майор Деберг и ее группа. Они застигли врасплох Фрёкен Хаук в ее квартире, забрали оружие и облучили ничего не подозревающую Дикке. Сандра каким-то чудом спаслась. Она может нам рассказать. Я спаслась бегством, сорвалась с места и убежала. Бедняжка Дикке, кто мог подумать? Фрёкен Хаук разрыдалась, и Лекфеншолд поспешил обнять ее, успокаивая. «И правильно сделала», — продолжал Фредрик. «Майор Деберг ушла с добычей». И вскоре там же появились Макс и Юнфина. Они спрятались, когда я вошел в квартиру. У них были только добрые намерения. Они решили спрятать меня, зная, что моя жизнь в опасности. А вот что касается тебя, мистер Хокторн, то в благости твоих намерений я сильно сомневаюсь. «Я сожалею, честное слово», — смиренно произнес англичанин. «Да ладно! Ты наврал мне с три короба там, в кафе, несколько часов назад». И я даже был склонен поверить тебе, но потом у меня возникли подозрения. Боюсь, ты жаден, слишком жаден. После твоего мнимого убийства у крепости ты чувствовал себя в относительной безопасности, уже не так боялся группы Андреа де Берг. Мог действовать втихую, надеясь в конце концов все-таки завладеть лазером. Ты не хотел, чтобы я снова попал в дом Халгрима Хельгрина. Понимал, что я могу кое-что разведать. «У тебя было задумано переговорить со мной в кастрюльке, вряд ли за тем, чтобы посвятить меня в секрет своего номера. Скорее, ты собирался успокоить меня, заверить, что кристалл по-прежнему находится в лаборатории, и мне его скоро вернут. Однако события приняли драматический оборот, и ты позвонил, надеясь напугать меня, чтобы я где-нибудь спрятался. Сдается мне, ты был способен убить и Сандру, и Макса, и меня, чтобы завладеть лазером». Хокторн отвел глаза в сторону. На крыше сарая сидели уже три вороны. «Все должно быть подчинено военной культуре, верно, майор?» Фредрик снова обратил свой взгляд на Андреа де Берг. Майор в военной форме, портрет, который он видел в доме де Бергов. Он знал, что встречал ее раньше, но в тот раз не мог припомнить, где именно. И вот она перед ним, воплощение ненависти. Смотрит прямо в глаза, на губах все та же улыбка. «Обманиха! Иные собирают обманиху! Это ты под видом невинной любительницы брусники вышла из леса через несколько минут после того, как был убит Хальгрим. Вернулась с проверкой на место преступления и совсем не ожидала увидеть меня живым. Испугалась и побежала обратно. Вернулась на командный пункт, представляя себе, как накалились линии связи, когда хяппи приступили к сборке Ашурбанипала, и вы точно установили, у кого находится лазер. Вы действовали быстро. Вам было известно, что я выехал, чтобы навестить Хальгрима. Ты увидела висящую над мостом статуэтку Матери Земли, припасенную хяппи, опустила ее на 2-3 метра. Простейшая смертельная ловушка для Фредрика Дрюма, владельца звездного кристалла. Больше он не станет задавать никаких вопросов. Ты — хладнокровная убийца Андреа де Берг. Ты убила Дикки и Хальгрима. Хотела убить Дерека Хокторна, Но он перехитрил тебя. Твоим парням было поручено убирать меня, Макса и Сандру. Они убрали Макса. Но Дрюма не берет никакая кислота. Ты убийца, верный последователь худших сторон военной культуры, которая 4000 лет господствует на этой планете, разоряя ее. Пора положить этому конец. Вороны взлетели над сараем. Фредерик зажмурился, пытаясь уловить суть бытия, уловить свое «я», и увидел Анну и Тоба узором на бурых бревнах сарая. Напряжение спало, но хватка когтей, сжимающих сердце, не ослабела. Напротив, она усилилась. На всю сцену перед ним, на двор, на произнесенные слова, на собравшихся здесь людей словно легла зловещая тень. Он был не в силах ее прогнать. Полицейские беспорядочно метались по двору. Никто из них не пытался задержать Андреа де Берг. Напротив, она заставила одного из них связаться с управлением, продиктовала, что надо сказать. У Андреа де Берг явно было не совсем обычное удостоверение. Сжимая в руке звезду, Фредерик спустился с крыльца. Лекфеншолд посторонился. Его глаза были полны ужаса. Каан де Берг стоял, опираясь на свою «Тойоту», и рыдал у всех на виду. Англичанин поднял воротник пальто, пряча лицо от Фредерика. Сандра Хаук протянула Фредерику руку. Он сжал ее пальцы. Трое хяппи бережно положили руки ему на плечи. Он ощутил приятное тепло. «Это твоя батарея, Фредерик. Не наша. Клади ее себе на грудь». Голос Плутта сорвался. Фредерик наклонился над безжизненным телом Наксимана. «Древние греки», — прошептал он, — «она и не моя, эта звезда. Когда-то она принадлежала народу майя. Я обменял свою копию на настоящую в Музее человека в Париже. Теперь ты знаешь об этом, Наксиман. Но никому не говори». Перышко в губе парня чуть вибрировало на ветру. Фредерик направился к лесу. Он стал невидимкой. Невозможное делало невидимым возможное. Все просто, Хиггс. Фредерик увидел мельком частицу Хиггса. Этого было довольно, и другого конца быть не могло. Он дошел до опушки. Тело его стало совсем легким, и он не чувствовал никаких болей. Коготь в груди нажимал все сильнее и сильнее, но Фредерик не чувствовал страха. Еле закрыли солнце. В лесу царил чистый, крепкий запах. Он поднес звезду к глазу. Свет. Белый свет. Такого белого света он никогда еще не видел. Звездный кристалл. Он нашел то, что было им потеряно. Держа звезду перед глазом, он видел, как к нему приближается силуэт. Силуэт обрел форму и стал человеком, который подошел, прихрамывая, и остановился в 2 метрах перед ним.
«Ты больше не хромаешь, Фредерик».
«Не хромаю».
«Ты совсем здоров?»
«Да».
«Отлично».
Скорбхеден Ульсон вытащил пистолет и прицелился в Фредерика. Затем 3 раза спустил курок. Фредерик увидел на груди дождевика 3 коричневые круглые дырочки. Падая, ощутил, что сердце, наконец, отпустило.